Гедор. Знамя распростерлось на столе, алая ткань потоком стекала на пол. Темный восьмиконечный знак, начертанный в светлом центре, заломился складкой, и Гедор расправил полотнище. Лерер, погладив подбородок, шагнул ближе, затем отступил и вновь приблизился, остановившись рядом с плечом Гедора. «У моего народа это знамя вашей расы», — сказал Басрахиб. «Цвет крови, от которой произошли все расы человечества». «А роза ветров в центре?» — спросил Лерер. «Это знак богини». Лерер хмыкнул и, подступив ближе, осторожно тронул полотнище пальцами. Рука Гедора дрогнула, словно повторяя движение отца. Басрахиб успел ему рассказать, как жрецы собирали паучий шелк, как учились его красить. Знамя делали 10 поколений жрецов, и прикоснуться к нему было все равно, что тронуть ветер.
«И ты хочешь повесить его в Ривенхальме?»
«Нет», — мотнул головой Гедор. «Нет, я вез его для храма в Кемнеполе».
«Вот как». «Ну что ж», — кивнул Лерер, — «для храма».
Дорога из тайного храма в горах Синир оказалась в 1000 раз приятнее, чем прежний путь в горы. В конце каждого дня Басрахиб сидел с Гедором у костра, слушая рассказы и истории, какие только мог припомнить Гедор. Смеялся забавным байкам, задумывался над печальными сказаниями. Даже слуги, поначалу рабевшие в присутствии верховного жреца, привыкли к нему еще до того, как путники пересекли границу между Кешетом и Саракалом. К удивлению Гедора, Басрахиб примерно знал их маршрут. Жрец объяснил, что человеческий мир перестраивался, погибал и возрождался бесчисленное число раз с тех пор, как паучья богиня его покинула. Но драконьи дороги остались прежними. Басрахиб мог не знать, где пролегают рубежи между странами или даже русла рек. Они со временем меняются. А драконьи дороги вечны. Когда отряд пришел в Иннентаи и остановился, чтобы пополнить запасы и дать лошадям отдых, Басрахиб, как ребенок, бродил по улицам с разинутым ртом, дивясь на каждое новое здание. Гедор тогда подумал, что они со жрецом в чем-то схожи. Басрахиб жил среди сказаний мира, а не в самом мире, почти как Гедор, разве что личный, собственный храм Гедора зиждился на книгах и был высечен из долга и обязанностей. И все же, по сравнению с Басрахибом, Гедор знал о мире неизмеримо больше. В своей жизни он встречал куртадамов и темзинов, цин и тралгутов. Басрахиб же видел только первокровных, да и то лишь тех, что походили наружностью на него самого, и немногих селян, живших неподалеку от храма. Первокровные, с темной кожей или светлыми волосами, вызывали у него такое же удивление, как люди другой расы. Глядя на то, как жрец сперва осторожно, а потом все смелее передвигается по улицам и дорогам, Гедор начал отдаленно понимать отца, некогда говорившего о радости следить за ребенком, познающим мир. Вслед за Басрахибом, который изумлялся всему новому, Гедор теперь обращал внимание на то, чего раньше не замечал или принимал как должное. И к концу лета, когда они добрались до Кемнеполя, юноша почти жалел, что путешествие закончилось. А тут еще отец отнесся к его находкам с такой странной настороженностью. «Ты ведь еще не выбрал место для храма? Исчезнувшая богиня, надо же!» «Я думаю, где-нибудь поближе к Кингшпилю», — ответил Гедор. «Старое здание, где была гильдия ткачей, годами пустует. Наверняка владельцы будут рады сбыть его с рук». Лерер неопределенно хмыкнул. Глядя, как Басрахиб сворачивает знамя, он взял Гедра под локоть и увел в коридор, шагая, как ни в чем не бывало. Юноша даже не сразу заподозрил, что отец просто уводит его от жреца. Темный камень стен поглощал солнечные лучи. У слуг почему-то сразу нашлись занятия в других частях дома. «Тот трактат, о котором ты говорил», — произнес, наконец, Лерер. «Ты над ним работаешь?» «Уже нет. Он перерос сам себя. Я его задумывал как рассказ о поисках территории, которая связана с Марадом и падением Драконьей Империи. А теперь у меня на уме богиня, история храма и прочее. Я и сам мало что понимаю. Нет смысла писать, пока сам не разобрался, правда ведь? Ты-то как жил это время? Какие новости?»
«Я ждал того трактата», — пробормотал Лерер себе под нос и, взглянув на сына, выдавил принужденную улыбку. «Новостей наверняка пруд-пруди, только я от них держусь подальше. Случись мне дожить хоть до пришествия драконов, даже тогда я не простил бы того, что с тобой сделали в Ванаях».
От слова «Ванаи» у Гедера свело желудок. В углах отцовского рта появились скорбные складки. Юноша чуть не протянул руку в попытке разровнять их пальцем. «Ничего особенного в Ванаях не случилось», — сказал он. «То есть, конечно, город сгорел, и это плохо. Но, как выяснилось, не так уж страшно. То есть сейчас все хорошо, в конце концов». Лерер посмотрел в глаза Гедеру, словно хотел заглянуть ему в душу. Юноша сглотнул, сердце почему-то забилось сильнее.
«В конце концов, ну, как скажешь», —
кивнул Лерер и тронул сына за плечо. «Рад, что ты дома».
«Я тоже рад», — как-то слишком быстро откликнулся Гедер.
Осторожно кашлянув, чтобы возвестить о своем присутствии, в коридоре показался дворецкий. «Прошу прощения! Джорай Калем спрашивает сэра Гедера». «О!» — воскликнул Гедер. «Он же еще не видел Басрахипа. Где он? Не во дворе же его оставили дожидаться?»
Рука Лерера соскользнула с плеча сына, и Гедер заподозрил, что, видимо, сказал что-то не то.
«Его милость в гостиной!» — доложил дворецкий. При виде Гедера Джорай поднялся с кресла. За год, проведенный в столице, он посвежел, заостренные черты лица разгладились. Гедер улыбнулся, и друзья застыли друг напротив друга, толком не зная, что делать — пожать руки, обняться, ограничиться формальным приветствием. Гедер вдруг засмеялся, и Джорай улыбнулся в ответ.
«Рад, что ты, наконец, вернулся из дальних краев», — сказал он.
«Путешествия идут тебе на пользу. Неужто вправду?» «Я чуть не разрыдался от счастья, добравшись, наконец, до нормальной постели». «Это тебе не военный поход, где при всех тяготах и обидах можно зато не бояться разбойников».
«Есть вещи похуже простых честных разбойников».
«Тебя здесь то и дело вспоминали. Ты ведь слыхал новости?»
«Ссылки и изгнания», — кивнул Гедер, стараясь говорить небрежно.
«Вряд ли я тут пригодился бы. Я ведь почти ни в чем не участвовал. Разве что не дал закрыть ворота».
«В той неразберихе это было самым правильным поступком».
«Может и так».
«Да».
Повисла неловкая пауза. Джорай сел обратно в кресло у окна. Гедер шагнул вперед. Гостиная, как и все комнаты столичного дома Палиако, была небольшой. Кожа на креслах загрубела и потрескалась от времени. Весь дом пропах пылью. С улицы доносился стук копыт по мостовой и ругань возниц. Джорай закусил губу.
«Я пришел просить об одолжении», — признался он. «Мы вместе дрались за Ванаи. Вместе их сожгли, спасли Кемнеполь.
Никаких одолжений, просто скажи, что мне сделать».
«Ты думаешь, так легче? Ну что ж,
Мой отец подозревает, что обнаружил заговор против принца Астора. Гедор скрестил руки на груди, а король знает, предпочитает не знать. Потому-то нам и нужен ты. Мы можем добыть доказательства, письма. Но если мы отнесем их королю Симеону, он может объявить их поддельными. Нужен кто-то другой. Человек, которому король питает доверие. Или хотя бы не питает недоверие.
«Конечно», — кивнул Гедор. «Разумеется. А кто предатель?»
«Барон Эббингбау, Фелден Маас, союзник Алана Клина. И Куртина и Сандриана тоже. Жена Мааса, кузина моей матери. Факт не очень обнадеживающий, но иного нам не дано. Эта самая Фелия Маас, кажется, знает больше, чем говорит. И она, конечно, напугана. Моя мать в эту самую минуту развлекает ее каким-то вышивальщиком, надеясь завоевать доверие.
И та еще ни в чем не призналась. Не рассказала вам, что происходит?
Нет, у нас только подозрение и страх. Никаких доказательств. Но...»
Гедор поднял руку. «Я хочу познакомить тебя с одним человеком», — сказал он.
В прошлый раз Гедор видел особняк Калиамов, украшенным в его честь. Сейчас без цветов и гирлянд здание казалось более суровым и более величественным в своей простоте. Слуги в строгих одеждах скорее походили на бойцов личной охраны. Оконные стекла ничто не загораживало, из дальней гостиной доносились легкие красивые женские голоса, хотя слов было не разобрать. Басрахиб уселся на табурет в углу. Широкие плечи и неопределенно радостное выражение лица делали его похожим на ребенка, который вновь попал в собственную детскую, которую давно перерос. По безыскусным одеждам из грубой тусклой ткани любому стало бы понятно, что он не принадлежит к придворной знати. Джорай сидел за письменным столом, бесцельно двигая с места на место перо с чернильницей. Гедор расхаживал позади длинного парчевого дивана и жалел, что не пристрастился к курению. В напряженном полумраке не хватало лишь табачного дыма для полноты картины. Хор женских голосов сделался громче, звук шагов в коридоре усилился, а потом постепенно затих. Никто не вошел. Гедор метнулся было к двери. Джорай его удержал. «Мама проводит остальных и вернется». Гедор кивнул. Шаги и вправду вернулись. Голосов осталось только два. Женщины вошли в комнату. Джорай встал, за ним поднялся и Басрахиб. Гедор когда-то танцевал с баронессой Остерлингских урочищ на перу в его честь, но винные пары и общее смущение изрядно стерли ее образ в памяти, так что сейчас, спустя месяцы, Гедор бы ее не узнал. Джорай унаследовал от нее некоторые черты и особенно выражение глаз. По лицу леди Калиам порхнуло мимолетное, как крыло мотылька, удивление. За ее спиной показалась болезненно бледная темноглазая женщина. Должно быть, Фелия Маас. «Ах, прости, милый!» — воскликнула Клара Калиам. «Я не знала, что у тебя гости». «Что ты, мама? Мы надеялись, что ты к нам присоединишься. Ты ведь помнишь Гедора Поляко?» «Как я могла бы забыть героя, удержавшего восточные ворота?» «Давно не видела вас при дворе, сэр Гедор. Мне сказали, что вы путешествуете. Вероятно, уезжали по делам. Позвольте представить мою кузину Фелию». Темноглазая женщина, перешагнув порог, протянула руку Гедору и облегченно улыбнулась, будто ожидала опасности, и теперь радуется, что она миновала. Гедор поклонился в ответ. Леди Калиам, заметив жреца, вскинула брови, и Джорай поспешил вмешаться. «Дамы, позвольте представить. Басрахиб, жрец. Гедор привез его из Кишета».
«Вот как?»
— откликнулась леди Калиам. «Не знала, что вы коллекционируете жрецов».
«Я и сам не ожидал», — ответил Гедор.
«Не угодно ли присесть?» Как и собирался, Гедор усадил Фелию Маас напротив себя, спиной к Басрахипу. Джоры устроился за письменным столом, его мать опустилась рядом в кресло, к счастью, не отгородив жреца от Гедера.
«Маас», — протянул Гедер, как бы припоминая, хотя весь разговор он продумал заранее.
«В Ванаях у меня в подчинении служил некий Альберит Маас. Не родственник ли вам?»
«Племянник», — ответила Фелия, — «племянник мужа. Альберит вас часто вспоминал после возвращения. Значит, вы баронесса Эббингбау?»
«Ванайскую компанию я служил под началом сэра Алана Клина. Он, кажется, друг вашего мужа».
«О да», — улыбнулась Фелия. «Сэр Алан — ближайший и преданнейший друг Фелдина».
За ее спиной Басрахиб, глядя в пространство, словно бы прислушивался к чему-то, слышному ему одному. Он качнул головой. «Нет».
«Но ведь их пути разошлись, кажется, мне так рассказывали», — небрежно заметил Гедер, будто и вправду повторяя чью-то сплетню.
Лицо Фелии замерло, и лишь глаза метнулись от Гедера к леди Калиам и обратно. При виде ее сжатых в страхе рук и скорбно дрогнувших губ, Гедер почувствовал, как в груди разливается тепло. Кажется, он на верном пути. Мать Джоре, сидящая рядом, взглянула на него заинтересованно.
«Вы, должно быть, неправильно поняли», — вымолвила Фелия. «Алан и Фелдин прекрасно ладят».
«Нет». «Алан Клин мне всегда нравился», — заявил Гедер, из одного удовольствия обмануть женщину, которая не способна ответить тем же. «Ужасно, что его обвинили в подготовке мятежа наемников. Ваш муж, надеюсь, не пострадал? Нет-нет, благодарю вас. Нам очень повезло».
«Да».
«Лорд Полиако», — повернулась к нему леди Калиам, «чему мы обязаны удовольствием вас сегодня видеть?» Гедер взглянул на Джоре и затем на леди Калиам. Он планировал задавать вопросы постепенно, начиная с самых невинных, и выяснить всю правду, сколько сможет. Он думал подбираться медленно. Однако Фелия Маас сжималась от страха все больше, улыбка таяла, исходящий от нее страх ощущался почти физически. И Гедер решился. Слишком запугивать ее нельзя, она ведь может избежать. Но нагнать ужаса вполне можно. И Гедер улыбнулся леди Калиам. «Честно говоря, я надеялся встретить у вас баронессу Эббингбау. У меня к ней кое-какие вопросы», — любезным тоном ответил он. «Я ведь не только путешествовал. Я размышлял о мятеже, о его истоках и последствиях». Фелия побледнела, дыхание стало частым и мелким, как у пойманного воробья, готового умереть от страха. «Не знаю, что в этом такого интересного», — срывающимся голосом вымолвила она. Гедер неожиданно легко изобразил добрую улыбку. За окнами бормотал ветер, в рваном ритме наигрывая сам себе дурацкие песенки. Джоры с матерью замерли.
«Я все знаю, леди Маас», — заявил Гедер, сплетя пальцы на колени. «Принц, мятеж, ванайская компания, женщина».
«Какая женщина?» — выдохнула Фелия. Гедер понятия не имел, откуда всплыло слово, но должна же быть где-то замешана женщина. Какая разница?
«Скажите что-нибудь», — обратился он к Фелии. «Упомяните любую подробность. Даже то, чего никто другой не может знать. Я скажу, правда ли это».
«Фелдин ни во что не замешан», — выдавила она, и Гедеру даже не пришлось глядеть на Басрахипа.
«Это неправда, леди Маас. Я знаю, вы напуганы, но я здесь для того, чтобы помочь вашей семье. Это вполне в моих силах. Однако я должен быть уверен, что вам можно доверять, понимаете? Скажите мне правду. Не бойтесь, ведь мне все уже известно. Расскажите, как все началось».
«Посол Астрил Холда. Он обратился к Фелдину год назад, «Нет, вы говорите неправду, баронесса», — очень мягко сказал Гедор. «Попробуйте еще раз». Плечи Фелии Маас дрогнули. Тело ее вдруг показалось Гедору хрупким и ломким, готовым рухнуть под собственным весом. Она раскрыла было рот, закрыла, судорожно сглотнула. «Один сторонник фермерского совета». «Да, да, я знаю, о ком вы говорите. Назовите мне имя». «Уктараненбау». «Нет». «Неверно. Назовите имя». «Элис Ньюпорт». «Нет». «Я способен вам помочь, баронесса, возможно, единственный из всех в Кемниполе. Скажите имя». Фелия подняла на него помертвелые глаза. «Торсен». «Торсен Эстелмонт». «Да». «Верно», — подтвердил Гедор. «Видите, как легко. Теперь вы понимаете, что вы с мужем ничего от меня не скроете». Женщина коротко кивнула. Подбородок ее затрясся, щеки запылали, и через миг она разрыдалась, как ребенок. Мать Джорая скользнула к ней и приобняла за плечи. Гедор не сводил с них глаз. Сердце билось сильнее обычного, однако он был совершенно спокоен. Когда он утаил от Алана Клина потерянные ванайские сокровища, его переполняли радость и ликование. Когда он решил сжечь Ванаи, им владел праведный гнев, возможно, не без примеси удовольствия. Но еще никогда в жизни, до этого самого мига, он не чувствовал такого истинного удовлетворения. Встав с места, он подошел к Джорою. Тот сидел изумленный, едва веря происходящему. Гедор развел руками. «Видишь?» «Как ты это делаешь?» — прошептал Джорой чуть ли не благоговейно. «Откуда ты знал?» Басрахиб сидел от него всего в двух шагах, по-прежнему склонив огромную голову и сцепив толстые пальцы рук. Рыдания Фелии Маас накатывали, как штормовые волны. Увещевания леди Калиам не могли их остановить. Гедор склонился к великану, почти коснувшись губами его уха. «Я выстрою любые храмы, какие скажешь. Сколько угодно». Басрахиб улыбнулся.